Д.Р. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 7. Иоанна 5. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Тернер и его учение о Евангелии от Иоанна. Это занятие 7, противоречие, второе путешествие Иисуса в Иерусалим. Иоанна 5, 1, 47. Здравствуйте, я Дэвид Тернер. Мы снимаем здесь еще одно видео Джона. Это пятая глава Иоанна, и я думаю, что пятая глава Евангелия от Иоанна занимает важное место в Евангелии от Иоанна, потому что она поднимает проблемы, которые продолжают возвращаться сюда, в Иерусалим, к Иисусу. Итак, в этой главе мы увидим, как Иисус исцеляет хромого у купальни Вифезда в субботу. Хромой человек в конечном итоге сдает Иисуса фарисеям, как говорится в повествовании, и становится чем-то вроде несимпатичного персонажа. Когда мы позже в 9 главе Иоанна будем изучать, как человек, которого исцеляет Иисус, мы заметим, что он имеет более сочувствующий характер и в некотором смысле встает на сторону Иисуса против фарисеев, тогда как этот персонаж здесь, в 5 главе Иоанна, становится человеком, который более единодушен с фарисеями, потому что он склонен обрушить их на Иисуса. И когда Иисус разговаривает с ним, Иисус говорит ему больше не грешить, противопоставляя его ситуацию положению слепого человека из 9 главы, который, как сказано, заболел только для того, чтобы прославить Бога, и ему нечего было делать с грехом. Итак, это всего лишь небольшой тизер, который нужно держать в уме, сравнивая то, что происходит здесь, с тем, что происходит в 9 главе Иоанна. Но давайте углубимся в это и посмотрим, как свидетельство Иисуса самому себе дополняется свидетельствами Моисея, Иоанна Крестителя, и о его делах, и о самом Отце через дела, а также о том, как упомянутый здесь конфликт между Иисусом и религиозными лидерами в Иерусалиме поднимает темы, которые будут продолжаться до конца книги. Итак, мы сначала посмотрим, как это было в нашей привычке к повествованию и как оно вытекает воедино в 5 главе. Итак, Иисус начал свое второе путешествие в Иерусалим. В последний раз мы видели его на севере, в Кане Галилейской. Итак, он лечит парализованного человека у бассейна. Мы немного упомянули об этом инциденте в нашем втором видео о текстовой критике из-за текстовой проблемы. Возможно, вы помните некоторые детали этого события. После исцеления человека у купальни, по какому-то запутанному стечению обстоятельств, между Иисусом и фарисеями возникает спор. И проблема, которая у них возникает, во-первых, заключается в том, что Иисус исцелил этого человека в субботу. И я думаю, что, по их мнению, он заставил этого человека нарушить субботу, потому что он попросил его, сказал ему встать и взять с собой его постель, если хочешь. Его кровать, конечно, не была чем-то вроде того, что, как мы могли бы подумать, было сделано сиртой, а напоминала соломенный матрас или просто свернутый спальный мешок. Конечно, не что-то серьезное, например, кровать. Итак, Иисус велел ему просто уйти, взять с собой свои вещи, свою постель, если хотите, свой рюкзак, что угодно. И это было использовано фарисеями как Иисус, говорящий ему работать в субботу. В ответ на это Иисус не только не извинился за цитируемую работу в субботу, но и сказал, что его отец тоже работал в субботу. Так что, конечно, религиозные лидеры рассматривали это как усугубление проблемы. Таким образом, Иисус считался равным Богу, и, надеюсь, теперь, с точки зрения читателя, ученые и литературоведы говорят о всеведущем рассказчике. С точки зрения рассказчика, Иисус действительно был равен Богу. Однако религиозные лидеры не собирались с этим мириться. Итак, дела идут все хуже и хуже, он не только исцеляется в субботу, но и становится равным Богу. Итак, до стиха 18 мы имеем спорный инцидент, который приводит к тому, что, я думаю, вы могли бы назвать дискурсом в остальной части главы, учению Иисуса, которое исходит из спора, в котором он защищает свое служение и говорит, а он говорит только от имени Отца и не идет дальше того, что Отец поручил ему делать и говорить. Итак, если он говорит, что если у вас проблемы со мной, то у вас проблемы с моим отцом, и тогда начинается раздел главы, где он говорит о своем свидетельстве о себе. и они, без сомнения, скажут, что ты не можешь свидетельствовать сам за себя, но есть и другие свидетели. Итак, в этом разделе у нас, по сути, есть пять свидетелей Иисуса, не только сам Иисус, но он снова ссылается на свидетельство Иоанна Крестителя, дела, которые будут знамениями, которые он совершает делами. Это дела Отца через него. Итак, Отец через дела свидетельствует об Иисусе. И, наконец, я думаю, что самым важным свидетелем Иисуса здесь является Моисей, потому что, по сути, в этом и заключается проблема. Иисуса обвиняют в нарушении субботы и непослушании Моисею. И если Иисус сделал это, то все ставки сделаны, дискуссия окончена. Иисус не принимает такую характеристику своего служения. Он говорит, что вы — люди, которые не понимают Моисея. То, что я делаю, полностью соответствует Моисею. И если бы вы поверили Моисею, правильно поняли его, вы бы уже поверили и мне. Итак, как гласит старая поговорка, здесь, в пятой главе, это действительно поражает фаната. И эти вопросы, которые здесь обсуждаются, безусловно, являются основополагающими в споре между Иисусом и учениками в книге. Итак, мы переходим от этого простого обзора течения мыслей к некоторому географическому фону и тому, что происходит. Конечно, это происходит в Иерусалиме и, скорее всего, происходит в купальне Вифезда, которая, насколько мы можем судить, находится к северу от Храмовой горы. И этот бассейн в Вифезде, очевидно, представлял собой довольно большое сооружение, пять крыльцов, очевидно, с четырех сторон и одно, проходящее посередине. Руины бассейна были изучены археологами и моделью Иерусалима, которую вы сможете увидеть, если поедете в Иерусалим, как его изображает турист. Расположенный там к северу от Храмовой горы, этот вид немного южнее, возможно, немного юго-западнее, с крепостью Антония, расположенной в северо-западном углу самой Храмовой горы. Это будет святая святых на Храмовой горе, так что вы сможете увидеть перспективу. Другой ракурс с различными дорожками, ведущими к бассейну и обратно. Бассейн, возможно, использовался для мытья животных во время жертвоприношений, но также, очевидно, использовался как миква, еврейский бассейн ритуальной чистоты. Итак, у нас складывается впечатление, что это весьма удивительная инсталляция. Итак, мы будем разочарованы, если сегодня посетим Иерусалим и нас угостят этим местом возле церкви Сванны, где мы не имеем реального представления об археологических слоях и различных сооружениях, построенных на этом месте, в византийских церквях и этом месте. И что у нас нет реальной возможности понять, как выглядел оригинал. Те, кто раскопал ее и понял, что они делают, дали понимание людям, создавшим модель, и поэтому модель представляет собой хорошее и обоснованное предположение о том, как бы она выглядела. К сожалению, когда мы туда заходим, мы не можем получить от этого сайта многого. Но если поедете, не забудьте зайти в церковь Святой Анны и спеть, потому что акустика там потрясающая. Итак, теперь мы обратимся к некоторым избранным вопросам в Иоанна 5, которые развиваются, когда мы смотрим на этот отрывок в его контексте и исследуем ход мыслей в нем. В начале первого стиха пятой главы Иоанна нам сказано, что Иисус отправился в Иерусалим на один из иудейских праздников. На самом деле праздник не имеет названия, и возникающие споры касаются не столько праздника, сколько субботы. Те, кто внимательно изучал Иоанна, понимают, что в Иоанне происходит очень много еврейских праздников. Фактически, термин «праздничный цикл» обычно используется в главах Иоанна с 5 по 10. Итак, это происходит. Итак, давайте на мгновение рассмотрим, как эти праздники работают в Евангелии от Иоанна. Здесь, в главе 5, спор идет о субботе. Конечно, в 20 главе Исхода, Второзаконии и во всем Ветхом Завете есть обширное учение о субботе. Это был один из вопросов, одна из областей, в которых Мишна, самая ранняя систематизация раввинских учений, многое говорит о субботе, как соблюдать субботу, как не соблюдать субботу, что представляет собой действительную субботу, что является нарушением субботы. Вот одна из ключевых областей, в которой Иисус не соглашался с фарисеями. Подробнее об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна позже, в главе 7 и в главе 9. Здесь мы выделяем девятую главу Евангелия от Иоанна, а также пятую главу, потому что истории интересно похожи, но в то же время различны, и их интересно сравнивать и противопоставлять. В нашей следующей главе, главе 6, много говорится о Пасхе и празднике Пасхи, и это причина, по которой Иисус пошел в Иерусалим. Мы находим у Иоанна упоминание о Пасхе не раз. У Иоанна мы находим три разных пасхальных визита Иисуса в Иерусалим. Вот почему большинство людей придерживаются мнения, что Евангелия изображают Иисуса как человека, имевшего трехлетнее служение, данные, которые мы черпаем из Евангелия от Иоанна. Интересно, что Иоанн, Евангелие, историчность которого вызывает больше всего сомнений у ученых, является книгой, которая, кажется, дает ученым, которые принимают то, что в ней говорится, понимание того, что служение Иисуса длилось около 3 лет. Мы читаем о Пасхе и о том, как ее следует совершать, изначально в книге «Исход», а также в 16 главе Второзакония и во многих других текстах Нового Завета. Шатры или скинии — это тема в 7 главе Иоанна, и она проходит на протяжении всей 8 главы Иоанна. Я думаю, мы все еще имеем дело с разногласиями Иисуса с еврейским народом, основанными на его первом посещении, которое начинается в 7 главе. Путь к главе 9. Даже первая часть главы 10, беседа доброго пастыря, я думаю, на самом деле вытекает из того, что происходило, когда он впервые пришел в гости, в главе 7 и стихе 1 Иоанна. Итак, праздник кущей, как ее иногда называют, возможно, лучшим словом для нее будет кущи, потому что на нашем западном языке скиния — это большое здание из камня с мраморными украшениями. Возможно, скиния — это очень строгое, огромное здание, тогда как в Писании скинии означали портативное присутствие Бога до того, как был построен храм. Праздник кущей или кущей, еврейское слово суккот, по сути, является праздником, празднующим сбор урожая и напоминающим людям о странствованиях по пустыне, я думаю, в то же время это осенний праздник, когда еврейский народ жил снаружи. Нам еще предстоит сказать о предыстории Суккота, особенно когда мы доберемся до 7 главы Евангелия от Иоанна. Он был осквернен правителем селевкидов Антиохом Эпифаном в середине 160-х годов до нашей эры. Это, очевидно, не тот праздник, о котором прямо говорится в Ветхом Завете, поэтому нам придется заглянуть в одних ю главу книги Маковеев, чтобы найти информацию о нем. Итак, это было время празднования и освящения храма, и об этом кратко упоминается в 10 главе Евангелия от Иоанна, но не так уж много об этом говорится. Наконец, есть праздник Пятидесятницы. Очевидно, что этот пункт не упоминается полностью в 10 главе Евангелия от Иоанна, но он имеет важное значение для книги Деяний Луки и, в частности, для того, как Лука структурирует книгу Деяний. Полагаю, мы могли бы просто дразнить вас идеей о том, что Пятидесятница не упоминается у Иоанна, и это вызывает у нас некоторые вопросы относительно того, как Иисус раздает Духа ученикам в 20 главе, дуя на них, возлагая руки. На них и говоря: «Примите Духа». Нам еще придется сказать об этом позже, когда мы доберемся до 20 главы, о том, что там делал Иисус, есть ли у нас своего рода историческое противоречие между 20 главой Иоанна и 2 главой Деяний и остальной частью синоптической традиции. Подробнее об этом позже. Все это говорит о том, что нам хорошо помогает более глубокое понимание ветхозаветных праздников, чтобы понять, о чем говорит нам здесь Иоанн, когда мы начинаем рассматривать пятую главу Иоанна, на самом деле всю десятую главу Иоанна, и, наконец, когда Иисус приходит в Иерусалим во время Пасхи в главе 12. В главе 5 Иоанна, я думаю, одна вещь, которая выделяется больше всего на свете в отношении отношений с Отцом и того, как Он определяет свое служение, это то, как Он изображает Себя в своем служении. Отношения с Отцом. Итак, когда Иисус использует само выражение «мой отец», его аудитория как бы восприняла это как оскорбление для себя. Очевидно, они думали, что он не имеет права говорить с отцом, как имеющим к нему какое-то особое отношение, и думали, что их отношения с Богом были такими же хорошими, как и его. Итак, когда мы затем посмотрим, как используется эта фразеология из главы 5, стих 17, мы, я думаю, поймем, о чем говорил Иоанн в прологе, когда он говорил о том, что Иисус был представителем Отца. Слово стало плотью, обитало среди нас, мы видели Его славу и то великолепное утверждение в главе 1, стихе 18 о том, что Иисус есть тот, кто рядом с Отцом или в объятиях Отца, в лоне Отца. Если вы будете. Итак, мы начинаем смотреть, в частности, здесь, в главе 5 Иоанна, стих 17, потому что, согласно стиху 16, еврейские лидеры встречают Иисуса, и они в некотором смысле, другими словами, преследуют Его, потому что Он сделал то, что сделал. В субботу. Поэтому в свою защиту Иисус говорит им: «Мой Отец и по сей день всегда на своей работе, и я тоже работаю». Итак, это было весьма поразительное заявление со стороны Иисуса, не только для того, чтобы подтвердить, что Отец работает, но и для того, чтобы сказать: «Я работаю с Ним». Таким образом, Иисус не только, по их мнению, берет на себя слишком много, утверждая, что у Него и Отца есть отношение сотрудничества, но и то, как они говорили о работе в субботу, также было проблемой. Итак, в стихе 18 говорится, что по этой причине Его тем более пытались убить, тем более убить Его не только за то, что Он нарушал субботу, но и за то, что Он называл Бога Своим Отцом, делая Себя равным Богу. Итак, те из нас, кому посчастливилось прочитать этот отрывок в свете пролога и других событий, произошедших между прологом и этой главой, полностью осознают особые отношения Иисуса с Богом. Вначале было слово было у Бога, и слово фактически было самим Богом. Итак, мы, возможно, не удивляемся тому, что Иисус сказал такую поразительную вещь. Однако у Его аудитории с этим много сложностей. Итак, Он продолжает рассказывать им, как Он и Его Отец работают здесь, и переходит к теме, развитие которой вы можете найти позже здесь, в 6 главе Иоанна, 8 главе Иоанна, 10 главе Иоанна и вплоть до 15 главы Иоанна, и, наконец, даже в 20 главу Иоанна. Итак, суть здесь в том, что как агент Отца, возможно, раввинское учение о шеляхе человека, агенте человека так же, как человек, который грешит, также имеет отношение к этому. Таким образом, Иисус, по сути, утверждает, что Он не придумывает это по ходу дела. Он просто делает то, к чему Его привел Отец, по существу, посредством Святого Духа. Истинно говорю вам, стих 19, Сын ничего не может сделать сам по себе. Он может делать только то, что, по его мнению, делает его Отец, потому что то, что делает Отец, делает и Сын. Итак, в середине этого учения он даже говорит о воскрешении мертвых, и мы вступаем в некоторую эсхатологию, которая здесь тоже весьма интересна. Поговорим об этом через минуту. Итак, Иисус говорит, что его нужно почитать, стих 23, так же, как прославляют Отца. Отец доверил весь суд Сыну, чтобы каждый чтил Сына так же, как чтит Отца. Кто не чтит Сына, не чтит Отца, пославшего Его. Таким образом, это повышает статус Иисуса в глазах тех, кто слышит, как Он говорит, и это воинственные слова для тех, кто еще не верит в Иисуса или не стремится к вере в Него. И это будет рассмотрено в стихе 31 и далее о свидетельствах об Иисусе и о том, как они соотносятся, чтобы показать, что Он действительно тот, кем Отец назвал Его. Итак, Иисус ничего не делает по своей инициативе. Возможно, нам следует остановиться здесь на минутку и просто применить эту информацию к тому, как систематические богословы говорят об Иисусе, доктрине кенозиса и всем подобных вещах. Учение о двух природах Христа. Я слышу, как некоторые богословы делают заявления, которые кажутся мне очень подозрительными. Когда они говорят об Иисусе, действующем в своей человеческой природе, чтобы сделать это, или в своей божественной природе, чтобы сделать то. И иногда мы слышим, как люди используют такие выражения: когда Иисус совершает чудо, Он действует в своей божественной природе, а когда Он делает другие вещи, Он действует в своей человеческой природе. Я должен сказать, что это кажется мне очень странным, потому что из 5 главы Иоанна и других текстов Священного Писания очевидно, что Иисус приписывает все, что Он делает, Отцу. Итак, я думаю, что мы должны быть здесь честными и поверить Иисусу на слово, что, будучи человеком, Иисус не действует естественно, когда он идет на одной стороне улицы, действуя божественно, а затем действуя по-человечески на другой стороне улицы. Иисус говорит, что нет ничего из того, что он делает, что не было бы работой Отца в нем. Очевидно, Иисус способен творить дела Отца, потому что Отец без меры дает Духа Сыну. Иоанн Креститель, конечно, указал нам в первой главе, что Агнец Божий — это тот, на кого сходит и остается Дух. Итак, для меня тогда очевидно, что, когда мы читаем об Иисусе, приписывающем все свои дела Отцу, ни разу в своем человеческом служении, в своем воплощенном состоянии он никогда не действовал непосредственно по своей собственной воле или по своей собственной божественной природе. Все, что он делает, это то, к чему его ведет Отец. На мой взгляд, это решает множество проблем и делает Иисуса более человечным. Конечно, это тот, кто он есть. Итак, если Иисус, конечно, делает только то, что Отец дает ему делать как человеку, который был вначале с Богом, что это говорит тем, кто следует за Иисусом? Должны ли мы следовать за Ним и в этом отношении, пытаясь строить свою жизнь по воле Отца и стараясь делать только то, что Отец дает нам делать? Я думаю, здесь есть над чем поразмыслить, рассматривая эти утверждения, которые в данном контексте вызвали у Иисуса большие проблемы с религиозными лидерами. Мы уже заметили раньше, что эта информация дает им информацию о работе его отца, а его собственная работа говорит о суде. Это очень интересный ход со стороны Иисуса здесь, в главе 5, где он говорит им в главе 5, стихе 24, «Всякий, кто слушает слово мое и верит пославшему меня, имеет жизнь вечную и не будет судим, но перейдет от смерти в жизнь». Истинно говорю вам, и вот ключевая фраза. Наступает время и уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Итак, время пришло и сейчас настало. Мертвые слышат голос Сына Божия. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Он дал ему власть судить, потому что он Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому. В стихе 28 он говорит: «Наступит время, когда все, находящиеся в могилах, услышат голос его и выйдут. Те, кто сделал добро, воскреснут к жизни. Те, кто совершил зло, должны подняться и быть осуждены». Итак, обратите внимание, что во второй раз, когда Иисус сказал, что время придет, он не сказал, а теперь настало. Итак, мы сравниваем стих 28 со стихом 25 и обращаем внимание на это выражение. Время наступает, и настало уже. Итак, здесь Иисус не отрицает, что в будущем будет суд. Он утверждает, что в будущем будет суд, но говорит, что суд уже начался. Бог в некотором смысле перенес эсхатологию в настоящее, и поскольку Иисус проповедует о своей личности и учит о том, что Бог делает через Него, реакции людей на Него в некотором смысле являются предвестниками страшного суда. И когда Иисус оживляет людей, когда они верят в Него, и они выходят из смерти в жизнь в этом смысле, смысле, который мы уже обсуждали в третьей главе Евангелия от Иоанна, в нескольких местах там, что когда люди приходят к вере в Иисуса, они выходят из смерти и в жизнь. Они оставляют жизнь, которая представляет собой живую смерть отделения от Бога, в жизнь общения с живым Богом. Иисус говорит об этом в эсхатологических терминах здесь, в стихах 24 и 25, говоря, что это уже происходит. Итак, суждение — это не нечто отдаленное будущее. То, что происходит в будущем, здесь не отрицается, но то, что происходит в будущем, используется как модель для людей, приходящих к вере в Иисуса или даже отвергающих Иисуса. Потому что, если вы отвергаете Иисуса, вы уже осуждены в словах Иоанна, глава 3. И то, что мы находим здесь, в Иоанна, глава 5, подтверждает это. Итак, теологи, когда они пытаются разобраться в этом и описать, что происходит, имеют для этого какой-то язык. Мы часто слышим библейские тексты, в которых говорится о будущем суде, называемом будущей эсхатологией. Некоторые религиозные группы и конфессии больше ориентированы на эсхатологию как на дело сугубо будущего. Другие думают об этом с точки зрения осознанной эсхатологии, то есть им гораздо удобнее говорить, что царство уже пришло в Иисусе, и Бог уже начал проявлять свою будущую силу. Так что, возможно, лучший способ описать это термин, который вы часто слышите, называемый «инаугурационная эсхатология». Это значит, что то, что Бог сделает в будущем, Он уже показывает нам по частям в настоящем. И то, что Бог уже сделал, вызвав нас из смерти в жизнь, призвав нас к жизни общения с Ним, это вкус того, что Бог будет делать в будущем полностью с миром. Итак, очень хорошая книга, написанная некоторое время назад Джоулей и Эллэддом, под названием «Присутствие будущего», я думаю, очень хорошо это объясняет, и ее название как бы подчеркивает, что происходит здесь, в Джоне. Иисус говорит, что будущее уже присутствует в том смысле, что вечная судьба людей определяется их ответом на него. Вам не нужно ждать окончательного решения, чтобы узнать, куда вы направляетесь. Иисус говорит, что это уже определяется вашим ответом мне. Иисус уже говорил слова на этот счет в нашей предыдущей главе, когда говорил с женщиной в Самарии и сказал, что наступает время, и сейчас настало время, когда Отец ищет людей, чтобы они поклонялись Ему в духе и истине. Далее, также в 16 главе, Иисус использует слова о том, что час приближается, и не говорит, что сейчас настало время, когда Он говорит о будущем. Итак, этот час наступает и сейчас это то, о чем нам нужно подумать, и ближе к концу всего этого мы планируем прочитать лекцию об эсхатологии Иоанна. Это может быть номер 21 или 22, как мы его установили. Посмотрим, чем это обернется. Мы еще вернемся к этой теме и постараемся тогда раскрыть ее более полно. Еще одна вещь, которая весьма поразительна в 5 главе Евангелия от Иоанна, это то, как Иисус вынужден говорить о том, как много у Него свидетелей. Эта информация начинается со стиха 31 и следует за ним, что является своего рода расширенным заключением дебатов, которые Он ведет с религиозными лидерами ранее в этой главе. Когда Он говорит, что если я даю показания о себе, мои показания не соответствуют действительности, это в значительной степени признание того, что они знают, о чем они думали, когда он давал показания о себе. Они, вероятно, думают про себя, что вы не можете свидетельствовать о себе, вам нужно свидетельство получше. Итак, Иисус в значительной степени подрезает им ноги, признавая то, что они думали о нем. Итак, он говорит, что есть еще один, кто свидетельствует в мою пользу, и я знаю, что его свидетельство обо мне истинно, и он имеет в виду Иоанна Крестителя, очевидно, в стихах с 32 по 35. Затем он говорит, что у меня есть свидетельство, даже более весомое, чем свидетельство Иоанна. Дела, которые дал мне закончить мой Отец, эти дела, которые я делаю, свидетельствуют обо мне, свидетельствуют, что Отец со мной. Итак, он имеет в виду то, что только что произошло. Он только что исцелил парализованного человека в бассейне, и это действительно работа Бога, которую делал Иисус. Он говорит, что все, что я делаю, это дело Отца через меня, и эти дела свидетельствуют обо мне, стих 36. Итак, третьим свидетелем Иисуса будет свидетель Отца. И, наконец, он говорит, что сам Отец дал показания обо мне. Вы не видели его голоса, не слышали его голоса, не видели его образа, и слово его не обитает в вас, потому что вы не верите тому, что он послал. Итак, Иисус говорит, что Отец свидетельствует через меня, но вы не обращаете внимания на его свидетельство. Наконец, свидетельство Моисея через Священное Писание становится акцентом в стихе 39 и последующих. Вы прилежно изучаете Священное Писание, потому что думаете, что в них вы обретаете вечную жизнь. Это те самые места Писания, которые свидетельствуют обо мне. Вы можете найти некоторые переводы Библии, в которых стих 39 является обязательным. Это аспект греческой грамматики, который неоднозначен и труден для перевода, и его должен определять контекст. Но те из нас, кто время от времени смотрел на какой-нибудь греческий язык, понимают, что настоящее повелительное наклонение второго лица множественного числа — это та же самая точная форма, что и изъявительное наклонение второго лица множественного числа настоящего. Итак, есть переводы, я думаю, что король Иаков делает это таким образом, принимая стих 39 как команду. Исследуйте Священное Писание, усердно изучайте Священное Писание, потому что вы думаете, что в них вы обретаете вечную жизнь. для меня имеет смысл признать, что Иисусу не нужно было говорить фарисеям изучать священные писания. Они, конечно же, изучали священные писания. Здесь Иисус признает это и с грустью обращает это против них, говоря, что вы изучаете священные писания. Вы прилежно изучаете священные писания, потому что думаете, что в них вы имеете вечную жизнь, и Иисус согласился бы с этим утверждением в священных писаниях, что у них действительно есть вечная жизнь. Однако они неправильно читают священные писания. Он говорит, что именно эти места писания свидетельствуют обо мне. Вы отказываетесь прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Затем в стихе 41 это развивается немного дальше с точки зрения их желания иметь человеческую славу, а не славу Божию. И в конце концов, в стихах 45 по 47 он возвращается к этой идее о Моисее и говорит, что вам даже не нужно, чтобы я обвинял вас перед Отцом. Ваш обвинитель, Моисей, на которого возлагаются ваши надежды. Как иронично, что они изучали Моисея, потому что думали, что изучают вечную жизнь, и чем больше они изучали Моисея, тем больше им, очевидно, не хватало Иисуса. Если вы верите Моисею, вы поверите и мне, потому что он писал обо мне. Если вы не верите тому, что он написал, как вы поверите тому, что я говорю? Итак, вот фундаментальная проблема между Иисусом и религиозными лидерами. Их понимание Ветхого Завета, особенно Торы, не соответствует учению Иисуса. Его понимание Торы во многих отношениях диаметрально противоположно их, особенно в отношении вопроса, который поднял здесь проблему, а именно субботы. Итак, мы обратились к этому как к последнему вопросу, о котором мы хотим поговорить на данном этапе, о том, как Иисус говорил о субботе. Итак, результатом главы 5 будет то, как мы в основном будем думать об этой главе с точки зрения ее влияния на нас как людей, которые хотят быть последователями Иисуса. Иисус описан в 12 главе Евангелия от Марка и в 6 главе Евангелия от Луки как Господин Субботы. Другими словами, Он больше Субботы, потому что Он тот, кто установил Субботу. По-видимому, это косвенное неявное заявление о божественности. Кто еще, кроме Бога, имел бы право делать в субботу то, что они хотели? Иисус также учил, согласно Марку, глава 2, стих 27, что люди не были созданы для служения субботе, но суббота была создана для того, чтобы помочь человечеству. Я думаю, это говорит нам кое-что обо всей Торе Моисея о том, что закон Моисея, завет Бога со своим народом, предназначен для того, чтобы помочь им сделать свою жизнь лучше, сделав свою жизнь более соответствующей воле Бога и характеру Бога. Таким образом, те, кто правильно понимал Моисея и закон, а также современные богословы, которые правильно его понимают, не говорили бы негативных слов о законе как таковом. Закон — это хорошая, справедливая и святая вещь, о которой Павел говорит нам в 7 главе послания к римлянам. Все это согласуется даже с тем, что говорит Иисус о том, что суббота — это не что-то, что было создано для того, чтобы ограничивать образ жизни людей, а что-то, что было дано им помочь им. Итак, говоря здесь, Иисус, по-видимому, думает с той точки зрения, что религиозные традиции фарисеев ошибочны, и они делают субботу скорее бременем, чем благословением для людей. Иисус, как воплощение Отца, творит свои дела и произносит свои слова. Он делает то, что может сделать только Бог. Только Бог имеет право работать в субботу, и Бог делает это различными способами, и поэтому Иисус является Господином субботы. Именно он может интерпретировать это так, как считает нужным, в отличие от того, как это делают фарисеи. Итак, когда мы завершаем, мы начинаем думать, что, как я полагаю, сила этого текста заключается в том, что, возможно, центральная часть главы 5 произнесена в этих словах. «Кто не чтит сына, не чтит отца». Мы не сможем по-настоящему почтить Бога должным образом, если не будем чтить Господа Иисуса Христа. Интересно, что в главах 4 и 5 Откровения мы видим изображение ангельских существ, поклоняющихся сидящему на престоле в главе 4. В главе 5 Откровения представлен Сын Человеческий. Иисус представлен там как Агнец, и к тому времени, когда хвала в 5 главе Откровения закончена, те же хваления, которые были возданы сидящему на престоле в 4 главе, теперь применяются и к Агнцу. Итак, в пятой главе все творение изображено как восхваляющее сидящего на престоле и Агнца теми же самыми словами, что кажется более сильным доказательством божественности Иисуса и того факта, что он является авторитетным агентом Отца, иллюстрирующим именно то, чему здесь учил Иисус, возможно, показывая нам некоторую близость между теологией Евангелия от Иоанна и теологией Апокалипсиса. Это доктор Дэвид Тернер и его учение о Евангелии от Иоанна. Это занятие 7, противоречие, второе путешествие Иисуса в Иерусалим. Иоанна 5, 1, 47.